Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие, здравствуйте! В эфире «Отличная семья». И, как всегда, мы постараемся сделать тему сиротства более понятной, открытой и доступной. Сегодня мы поговорим на одну из рейтинговых тем актуальных. Это вранье. Почему мой ребенок врет и что с этим делать? Разбираться мы будем с нашими замечательными спикерами. Я надеюсь, с вашей, конечно, помощью, дорогие. Пишите нам, пожалуйста, ваши вопросы, комментарии. Но сейчас я буду представлять тех, кто будет с нами в эфире. Во-первых, это психолог Елена Мачинская. Елена, дорогая, здравствуй.
Добрый день. Здравствуйте, рада.
Это приемный папа Дмитрий Смирнов. Дмитрий, здравствуйте, рада видеть
Добрый
вас.
Добрый день, взаимно.
И мама приемная Тамара Щербинина. Тамара, вас приветствуем.
Здравствуйте.
Дорогие, ну, тема вранья действительно актуальна. Я не думаю, что стоит долго вас убеждать об этом. Да? Мы знаем, что и вранье, и воровство – это бич. Что с этим делать? Надеюсь, мы к этому потихонечку сегодня подойдем, хотя я понимаю, что тема глобальная, и, наверное, мы не сможем ответить на все вопросы, но хоть что-то все-таки мы с вами сегодня затронем, какие-то узелки распутаем. Еще раз скажу, пишите нам, пожалуйста, ваши вопросы, комментарии, все, что вас волнует. Может быть, у вас сейчас идет трэш как раз в семье по этому поводу, вы не знаете, как справиться с тем, что ребенок врет, начал он врать или он просто завязает в этом все глубже. Пишите, потому что 50 минут эфирного времени пролетает очень быстро, а хочется всем ответить и помочь по мере возможности. Но давайте мы начнем с того, вот у меня вопрос будет к Елене. Лен, может быть, мы просто в сторону немного отодвинем вот то, что ну, все врут, все к этому склонны, и кровные тоже врут. Понятно, мы все это знаем, но мы все-таки поговорим именно о детях, которые пришли из системы, пережили трудные жизненные обстоятельства. Будем говорить именно о том, что вранье переходит в какую-то патологию. То есть это становится нормой коммуникации. Ребенок врет, и для него это нормально. Родитель понимает, что это ненормально, его от этого выносит. Вот скажи, почему это настолько актуально именно для детей приемных? То есть в чем здесь проблема? Это влияние системы, генов, еще чего-то?
Не, ну не генов, конечно.
Но про гены не могла не сказать, потому что сама понимаешь, да, всегда да, все да. задают вопрос про гены, да.
Нет, конечно, вопрос не в генах. И, кстати, не могу с тобой согласиться или даже или не согласиться по поводу того, что приемные как-то очень-очень сильно отличаются от кровных. По моим наблюдениям, по моему опыту, по опыту тех людей, которых я консультирую, я бы не стала такой водораздел проводить, то есть эта проблема существует у всех в той или иной мере. Вот. И действительно является довольно естественной штукой взросления, и возможно, действительно у приемных чуть более это обнаруживается, потому что приемный ребенок еще просто не научился столь ловко врать и не знает, как правильно соврать, чтобы родители поверили, поэтому это более очевидная ложь. Ну, возможно, в этом разница, возможно, есть такое ощущение, что действительно приемные врут больше. Не проводила, нету таких исследований, я, по крайней мере, о них не знаю, которые бы это действительно подтвердили. Вот. Ну, если действительно это дело обстоит так, то, возможно, здесь можно было бы назвать причину травмы. Mm-hmm. Травмированные дети, действительно переболевшие, пережившие тяжелые условия в жизни и выработавшие какие-то защитные механизмы, ложь как один из защитных механизмов в этом случае будет рассматриваться. Вот, в этом контексте, вероятно, да, возможно. Вот, в целом все семьи действительно сталкиваются с темой лжи, ну, практически, не практически в 100% случаев, просто у кого-то это чуть острее, чуть менее остро, вот. Кто-то более безобидно врет, кто-то там более целенаправленно, вот. Поэтому мы сегодня просто поговорим, наверное, о тех причинах и механизмах, которые за этим стоят.
Да, потому что, ну, я уже сказала, действительно, все, многие к этому склонны, да, не будем тоже обобщать, многие, но мы говорим уже именно о патологическом вранье, потому что, ну, одно дело, да, один, там, два раза, там, периодически, скажем так. Другое дело, когда это становится системой, и ты понимаешь, что твой ребенок врет регулярно, и как бы это становится для него нормой. А для тебя, понятно, это не норма, не только для тебя, но и для других людей, потому что если ты еще как мама приемная что-то понимаешь, как-то покрываешь, вот слушаешь нашу передачу или какие-то другие умные семинары, да, прокачиваешь себя, то люди, окружающие в обществе, а мы же все-таки не на обитаемом острове живем, но они не настолько будут снисходительны, и, конечно, возникают и конфликты, и проблемы в школе, с друзьями, и радости от этого мало, да, то есть мы от патологии. Но давайте, может быть, мы вот как раз поговорим вот сейчас с Дмитрием, да, потому что, Дмитрий, у вас была как раз такая ситуация, будем называть ядреная, вам было тяжело, потому что вы как раз столкнулись именно вот с патологической формой. Расскажите вот об этом.
Ну, вообще, послушав Елену, я понял, что ничего такого уж у нас эксклюзивного не было. Просто, ну, у нас была такая история, наверное, в другой семье другая, но все равно что-то схожее. Единственное, что у нас кровный сын и вот приемная дочь, поэтому нам было с чем сравнивать. Я, конечно, скажу, что это небо и земля. То есть кровный ребенок врет, и ты в какой-то момент понимаешь, для чего он соврал, почему он соврал, где-то там после одного-двух наказаний это прекращается. И совсем другое приемный, когда... Во-первых, нет никаких рычагов влияния, ты не понимаешь, зачем это делается, нет никаких мотивов, все это бесцельно, бездумно, и наказания вообще не работают никогда. То есть, ну, это совсем другая природа вранья. Вы правильно сказали, врут-то все, и кто из нас не врал хоть раз. Но здесь нужно разделять, когда это болезнь неуправляемая, а когда это все-таки замотивированная ложь. Не сказал бы, что, опять же, какая-то ядреная ситуация, просто мы не были готовы к тому, что бывают люди, которые живут наизнанку. То есть, да, мы смотрели разные фильмы, пробили Миллигана, знали, что такое раздвоение личности, знали, что это психиатрия уже, но это все здорово так смотреть в кино. Или, например, Остап Бендер. Мы же все с детства помним, любим эти комедии.
Да, и даже положительный персонаж-то для многих, да?
Да, угу. Пересказывали, шутили, какие-то цитаты. Но он же никогда не говорил правду вообще. То есть он просыпался с враньем и засыпал с ним. И всем было смешно. Потому что какие-то находчивые такие ситуации, он где-то выпутывался, 101 честный способ подъема денег у населения и так далее. А здесь, когда ты с этим человеком сам начинаешь жить 24 часа в сутки, ты начинаешь беспокоиться за свое психическое здоровье. То есть ты думаешь, что ты скоро перестанешь воспринимать реальность как реальность, и где-то ты тоже соскочишь в какие-то вот эти мир фантазий, в котором живет твой ребенок.
Дмитрий, смотрите, а вы просто сказали, что это патология. Это вот когда выяснилось, что это уже, ну, проблема?
Не то чтобы выяснилось, но мы начали читать, смотреть тоже, советоваться с психологами. У нас начиналось вообще все, скорее даже не с патологической лжи, а с синдрома Мюнхгаузена. То есть приехал ребенок и начал болеть. Ну, нас тоже предупреждали, что это бывает, что это как раз вот адаптация, что это психологически закономерно для приемных детей. Поэтому к этому относились нормально. У нас просто все очень бурно, опять же, это начиналось. У нас первая госпитализация на скорой, вторая госпитализация на скорой. И вроде как, ну, все натурально. Врачи ставят диагнозы, лечат, прописывают курс таблеток. Мы это все пропиваем, потом что-то новое. Потом вот это вот, когда любой угол в доме обязательно соберет ребенок, обязательно шишка, синяк. Тоже списывали на то, что какая-то есть стрессовая ситуация, психологическая нервозность, тоже на это закрывали глаза. Но потом мы поняли, что если нет вот таких естественных заболеваний, натуральных, то ребенок обязательно придумает какие-то выдуманные. И вот это нас стало беспокоить, потому что вот такая ложь, она же связана с медикаментами. И если медикаменты принимать бесконтрольно или те, которые в данный момент организму не нужны, то этим можно нанести вред. Мы посовещались с врачами, которые вот приходили, видели, усматривали в этом явную симуляцию и тихонько нам говорили, что вы поработаете немножко с душой, а не с телом в данный момент. Потом к психологам, когда первый раз ходили, нам тоже сказали, что ну вот как-то надо вывести ребенка на разговор о том, что где можно врать, ну как бы не то, что можно, но просто это не чревато для самого ребенка, а где это вообще угрожает его же здоровью. И вот когда мы стали вот этот клубочек потихоньку распутывать, я бы даже сказал, наверное, через 11 месяцев, как ребенок у нас уже жил, мы поняли, что там ложь-то, конечно, не только со здоровьем, а вообще. А потом, когда начались первые вызовы в школу, какие-то проблемы в кружках, потом лагерь, и мы поняли, что ложь – это, в принципе, способ выживания, защиты, как угодно. Но это единственный способ ее коммуникации с миром. И вот тут мы уже оказались бессильны, потому что что с этим делать, если вот только на этом языке ребенок научился жить? Тем более, что к нам в семью пришел подросток, уже почти 14 лет, там уже очень сложно что-то переделывать, перевоспитывать, там бэкграунд был очень богатый и пестрый, и просто с этим нужно было дальше жить.
Ну, то есть, получается, в вашей ситуации вы просто попробовали все, что было возможно в вашей доступности, и просто смирились, уже приняли ее вот такой, какая она есть, нет?
Нет, абсолютно не так. Просто в какой-то момент мы поняли, что мы дошли до развилки, и дальше либо жить во вранье, либо испортить отношения. Но так как для нас вранье было неприемлемо, я уж не знаю почему, может быть, какой-то там абсолютизм, перфекционизм, но мы вот как-то сразу так поставили вопрос ребром. Поэтому дальше мы в этой развилке пошли на то, чтобы портить отношения. Но мы сказали, что, во-первых, в нашем доме вранья не будет, во-вторых, вранья не будет там, куда нас вызывают, и потом по нам же это все ударяет. То есть мы будем развенчивать мифы везде, где эти мифы она оставляет. И последовательно, вот вызовы в школу, куда-то еще, когда мы сверяли показания, были, можно сказать, так, очные ставки, разговоры при ребенке, без ребенка, ну, мы все время везде перекрывали вот эти лазейки, где можно жить второй жизнью. Второй, третьей жизнью. Естественно, вот в ее среде туда мы не лезли. Но мы прекрасно понимали, что это портит отношения со сверстниками, с любимым человеком, не с одним любимым человеком, с кровными родственниками. Это тоже все портит отношения. Просто все это проговаривали все время. Вот смотри, вот была ложь, вот смотри, какие будут последствия через неделю. Через неделю последствия наступали, еще одна беседа, видишь, мы оказались правы, делай выводы. Ну и так второй раз, третий, двадцатый, сороковой. Но мы понимали, что не в коня корм. То есть, и, может быть, даже через голову ребенка это проходит, но это уже на автомате. То есть искоренить сам ребенок это не может уже по каким-то причинам.
Ну, давайте вот мы Лену подключим. Елена, я понимаю, что Дмитрий там обращался, конечно, как он говорит, к многим психологам, но вот, например, твой взгляд со стороны, хотя, опять же, понимаю, что ты не знаешь ситуацию досконально, там, с разными нюансами, но тем не менее. Вот если родитель в таком положении, вот как Дмитрий, например, сейчас рассказал, что делать? Есть какие-то инструменты, которые могут помочь ребенку это увидеть и исправить это внутри себя? Или это уже невозможно? Можно, и его просто нужно отпускать на вольные хлеба, ну вот как живет, так живет.
Мнение психологов расходится по поводу, что возможно, что невозможно, и в каком случае возможно, и в каком нет. Последние исследования говорят, что ложь очень связана с психопатологией, с психопатией, таким заболеванием, как именно если мы говорим про хроническую, тяжелую, вот. Но она обычно сочетается еще со многими другими симптомами, типа агрессии, типа насилия, отсутствие совести, целый список, 36 по-моему, пунктов, неважно, сколько пунктов, по шкале можно диагностировать или не диагностировать, и это именно как заболевание. В остальных случаях, если ложь не связана, да, с каким-либо психическим нарушением, психическим заболеванием, то за этим стоят какие-то психологические защитные механизмы. И здесь важно и очень необходимо понять, что, собственно, стоит конкретно за данным механизмом, какой механизм, вернее, стоит за данной ложью, немножко правильно сформулировала, да? То есть это что? Это защитный механизм, она себя обозначает, боится, что ее накажут, боится ли она не оправдать ожидания, боится ли она страх, может быть, что ее кто-то назовет, предположим, в какой-то ситуации ябедой, да, и у нее есть чувство там собственной значимости, достоинства, что она не хочет там сдавать товарища. Я сейчас, Дмитрий, не конкретно про вашу говорю, да, а вот ну, про некую гипотетическую ситуацию, вашу конкретную ситуацию, безусловно, я не знаю, и только с ваших слов. Вот, ну, еще большое количество вариантов лжи, чем может быть обоснована эта ложь, и какие механизмы за ней могут стоять. Поэтому первое – это выяснить механизмы, это не так просто бывает, это не одна и не две консультации психолога, иногда это длительная психотерапия, вот, чтобы докопаться, собственно, какие травмы, какие механизмы стоят за тем или иным поведением девиантным. Вот. И дальше уже работа с этими механизмами, с первопричиной, с первоисточником. Ну, это если мы говорим о какой-то действительно патологической лжи, то, возможно, нужна длительная психотерапия. Вот. Угу. Это так коротенько, если.
Да, да, да. Ну, мы дальше будем продолжать. Дорогие, мы говорим сегодня о вранье. Вот если мой ребенок врет, что делать? Поэтому вы нам, пожалуйста, пишите. Если, может быть, напишите саму ситуацию, да, то есть что вас беспокоит. Или, например, у вас есть какой-то опыт, вот как вы справились с враньем своего ребенка, поделитесь, мы это зачитаем, или на вопросы постараемся ваши ответить. Хорошо, мы для этого здесь и находимся. И также еще хочу вам напомнить, что «Отличная семья» – это проект благотворительный, поэтому если вы нас еще поддержите, мы вам будем очень-очень признательны. А как это сделать, можно узнать на сайте «Теос Медиа». Спасибо вам большое, что вы с нами. И мы продолжаем. Вот давайте мы, может быть, послушаем как раз Тамару. Тамара, у вас ситуация, ну, я думаю, не до такой степени она закрученная, вот как у Дмитрия, он сейчас рассказал. Но, тем не менее, тоже вас уже что-то беспокоит, да? Какие-то звоночки идут тревожные, что вас это выносит.
Помладше, да. Добрый день еще раз всем. У нас сейчас, в данный момент, ребенку 10 лет. Взяли мы его, ему было 5 лет. И, ну, я четко понимала, что, ну, для меня это прям разница большая, когда ребенок фантазирует, да, и когда ребенок врет. Вот я для себя знаю, что врет это когда у него есть какой-то мотив. То есть врет это с какой-то выгодой. Фантазировать он начинал, когда, ну, например, говорил, а я тоже смотрела дома этот мультик, или у меня дома была собака, а я точно знаю, что этого не было, там была мама пьющая. Ну, и я тогда спокойно к этому относилась, что да, ребенок бы хотел иметь, ну, там, собачку в детстве или еще что-то. Но сейчас мы подошли, вот школа, ну, такое испытание на самом деле, и он начал врать уже с какой-то, ну, выгодой. Ты сделал уроки, ты сделал этот предмет, да. Ты сделал его с интернетом или без? И он смотрит прямо в лицо, знаете, как вот честно, я не пользовался интернетом. Ну, так как я уже опытный родитель, я говорю, сколько времени понадобилось тебе на урок? Он говорит, 11 минут, и ни одной ошибки. Ну, мы же понимаем, что такого быть не может. Я ему отвечаю тогда, давай посмотрим сейчас историю телефона. Он не всегда еще вот эти моменты улавливает. И он мне стоит такой, мама, я тебя обманул. Зачем? На таких вещах он ловится, и я понимаю, конечно, ему неохота делать этот предмет. Конечно, проще там, ну, с интернетом. Но я всегда ему говорю о том, что правда в любом случае выплывет. И даже если ты там обманешь меня, то Бога ты не обманешь. То есть у нас, так как семья верующая, ну, мы как бы прибегаем к таким вещам. Но бывают моменты вранья, которые я не могу понять. Вот хотела как раз у Елены спросить. Знаете, приведу банальный пример. Извиняюсь, что вот прям ну совсем бытовой. Вышел с туалета. Я зашла в туалет, он не смыл. Я ему кричу, Тёма, там, ты не смыл. Вот вы понимаете, он выходит, смотрит на меня. Я смывал. Я говорю, Тёма, ну посмотри, как бы, ты не смыл, ничего страшного, ты просто зайди в туалет, то есть ни наказания не будет, ну там ничего не будет, просто зайди в туалет, смой. И вот он стоит, знаете, как у меня, сразу забрало, падает, в наглую смотрит, я смывал. То есть и я чувствую себя в этот момент дура-дуры, он на меня смотрит, и у меня прям такая, Тёма, ну зачем, ну вот здесь, ну... Ну для чего, как бы, ни выгоды никакой, ни смысла. Ну ты же знаешь, что вот Вот это у меня, конечно, как бы вопрос такой, наверное, к психологу, когда вот она есть, ну, есть вранье осознанное, есть когда вранье получается вот неосознанное, патологическое ли оно? И я добавлю еще, что у нас было 3 инцидента, когда он воровал. Воровал там в магазинах, но мы тоже выяснили, почему он воровал. Воровал для того, чтобы накормить одноклассников, чтобы они с ним дружили, потому что 4-й класс, там у одноклассников крутые телефоны, у него простой телефон. То есть связано ли воровство с враньем, ну как бы на одной ли это линии там, и что с этим тоже делать? Хотела бы вот побеседовать, да.
Хорошо, спасибо. Лен, ну что здесь можно сказать, вот услышав Тамарину историю?
Ну, я бы предположила, опять-таки, да, не зная ребенка, не зная его истории, не зная ситуации, я бы предположила, что здесь, ну, самый частый механизм, один из самых частых механизмов, защитный механизм, то есть это страх. Страх, который парализует, что его будут ругать. То есть вы-то знаете в этот момент, что это для вас не принципиальная вещь, смыл он или не смыл, да, в туалете. И, наверное, вы бы его реально действительно не стали бы наказывать за это, но он этого не знает, да. А вдруг вы действительно рассердитесь и будете на него кричать, накажете, и он уже заранее этого испугался, у него заранее уже там, ну, не знаю, там встали волосы на затылке, ой, блин, накосячил, да, сейчас будут ругать. Поэтому, ну, защитный механизм попытаться этого избежать любой ценой. То есть вот буду врать до последнего, да, я знаю, что вы знаете, но я сделаю вид, что это было до меня, например, да, там вот это и не я виноват, это кто-то виноват, я просто зашел, я тут постоял, я, ну, начинается дальше уже какие-то оправдания придумываться, то есть накручиваться вот эта ложь, да, то есть я тут вообще ничего не делала, это там тут было, тут это лежало до меня, там, да, ну, все что угодно, то есть это для нас смешно, смешно смотрится, а ребенок пытается всячески, да, вот уйти от наказания, то есть запудрить вам голову, но уйти от наказания. То есть, а вдруг получится, да, но не получилось, значит, надо в следующий раз более тщательно врать. Ну, делает вывод ребенок, в общем-то. Да? Не что ему надо быть более честным, а да, что надо более там, фиговато я придумала, да, опять влетела, фиговато я придумала отмазку, да, надо лучше в следующий раз продумывать отмазку. Вот, поэтому, ну, в первую очередь, да, понять, как я уже сказала, понять, какой механизм стоит за ложью, и работать с теми страхами или с теми убеждениями, которые стоят за тем или иным поведением. Этим очень хорошо занимается когнитивно-поведенческая психотерапия, например. Вот, они именно раскапывают первопричину того или иного автоматического поведения. Да, мы говорим часто про автоматизм, они все-таки не про патологическую ложь. Патологическая ложь, но она довольно редкое состояние, я уже назвала, что это чаще всего в рамках психопатии, но таких людей действительно немного. Вот. В остальных случаях это, скорее всего, какие-то механизмы, которые являются защитными для ребенка. Они не всегда очевидны для нас, взрослых, но нам кажется, что это, ну, глупо, да, так вот себя вести. Вот. Но они очевидны для самого ребенка. Что, а вдруг прокатит, и меня не накажут. То есть так-то меня накажут в любом случае, да, я накосячил, да, есть факт, я накосячил. А так, может быть, повезет, и меня не накажут. Угу. Пока что морально-этические соображения подвозят, как я говорю, подвозят обычно к 15-17 годам, когда человек перестает или не перестает, возможно, да, или не подвозит, не всем подвозит, когда перестает именно врать из-за того, что это аморально, да, что это плохо. Ребенок не руководствуется этими принципами. Ребенок руководствуется либо страхом, либо выгодой, либо, да, желанием понравиться, оправдать ожидание получить ништяк какой-то, но не теми же принципами, которые руководствуются чаще всего взрослые, что это аморально, что это низко, что это стыдно, что это плохо.
Вот. Скажи, а что Тамаре вот делать в этой ситуации? То есть как вот реагировать?
Да, как реагировать?
ну, я не знаю, не прозвучит ли это рекламой, я думаю, что действительно надо просто нам с Тамарой, может быть, после эфира отдельно поговорить конкретно по ее кейсу, ну, по ее ситуации, истории ребенка, да, может быть, получится уже предварительно нащупать какие-то механизмы, которые, да, что ребенок боится, почему он так себя ведет. Вот, я консультирую, в общем, всех родителей, можно...
Спасибо. Да, обращайтесь, пожалуйста, к Елене, потому что у нее был сначала перерыв, а теперь она снова в доступе. Лен, спасибо тебе за это большое. Так что, дорогие, если что, пожалуйста. Угу. Спасибо. Ну вот хотя бы, да, хотя бы приблизительно, вот смотри, просто те, кто нас тоже слушает, вот может быть ситуация похожа на Тамарину, ну хотя бы, да, там одно-два направления, вот что можно сделать.
Ну, во-первых, не, действительно не ругать и не наказывать ребенка, если вы понимаете, что он врет, не взывать к совести. Это вообще последнее, что надо делать, потому что еще морально-этические соображения у детей отсутствуют. Да, бывают такие уникальные дети, у которых там уже с 5 лет просыпаются какие-то высокие чувства и побуждения, но это скорее исключение, чем правило. То есть ребенок скорее может не врать не потому, что это аморально, а потому что он боится расстройства. Строить маму, потому что, да, маму там может его за это наказать, боится наказания, а не потому, что там у него какие-то там моральные высокие ценности, ну, чаще всего. Mm-hmm. Был такой эксперимент, проводил, я не помню, второго автора, первый Майкл Льюис, по-моему, они вдвоем проводили эксперимент, который заключался в следующем. 3-летних детей завели в комнату, в котором была игрушка. И сказали, ни в коем случае на игрушку не смотреть. Ни в коем случае на игрушку не смотреть. После того, как взрослые покидают комнату, возвращаются в комнату, и практически все дети, там я не помню какой процент, но практически все дети сказали, что не смотрели на игрушку, хотя по камерам было видно, что они подходили, рассматривали. Угу. Вот. И к 5-летнему возрасту так уже сказали все дети. То есть если в 3-летнем еще как бы там были варианты, когда ребенок не смог, да, солгать и сказал правду, да, угу. То в 5-летнем возрасте говорили неправду все дети, которые приняли участие в эксперименте. Вот. Поэтому, ну, да, мы снова возвращаемся о том, что ложь – это, ну, такой естественный период взросления для всех детей, независимо от того, что приемное или неприемное, просто... Может быть, у приемных чуть больше поводов, да, как я уже говорила, и этим заниматься, и чуть палевнее они это делают, и чуть больше это заметнее для приемных родителей, поскольку они еще не научились подстраиваться конкретно под данную семью.
Угу. Вот. Можно тогда вопрос, а к скольки годам должна проснуться вот эта совесть, и к скольки годам мы узнаем, что, ну все, это вот прям крайнее, что это уже не этап взросления или там развития, а уже все как бы врун или врунишка.
Ну, я думаю, что просто чем человек становится взрослее, тем он лучше учится манипулировать этой самой ложью, да. То есть, ну, совсем абсолютно честных, это, наверное, тоже какое-то психическое заболевание, оно даже как-то называется, я не помню, я просто не психиатр, когда человек вообще не умеет врать. Ну, то есть, чем человек становится, так сказать, образованнее и лучше умеет управлять собственными чувствами, тем он тоньше и прекрасно. Прекрасней, да, и увереннее врет вот, в нужных ситуациях, да, есть же ложь не только там, ну, какая-то меркантильная, да, есть ложь во спасение, когда вы одна дома, да, к вам стучатся какие-то незнакомые мужики там, и вы там, ну, предположим, я там утрирую ситуацию, да, вы говорите, сейчас мой муж уже подъезжает, сейчас вот он это, вы с ним тогда поговорите, я не готова ответить на этот вопрос. Муж никуда не подъезжает, но чтобы как-то оградиться от ситуации, ну, бывают вот какие-то такие ложь во спасение, например. Вот. Вообще морально-нравственное качество считается, да, опять-таки нету единого мнения, нет такого, что вот не было и вдруг вот появилось в один день. Конечно, это развивается, да, какие-то зачатки, наверное, есть и в 5 лет. А тут нету строгой градации. Но чем человек старше становится, то есть считается, что вот где-то к 15, к 17 годам уже ребенок понимает, тоже был какой-то эксперимент, когда дети читали какую-то книгу, вот я подробностей не помню, и говорили, и их спрашивал психолог, да, почему себя, ну, тот или иной персонаж так или иначе повел. Да? И дети объясняли, что он боялся наказания, что он боялся там, что он боялся, что его накажут, что он боялся, что там, его там не будут любить. И только взрослые уже, взрослые люди там старше 17 лет могли говорить, ну, что это аморально, что это безнравственно, что это там некультурно, что это противоречит высоким каким-то нравственным ценностям. Да? То есть до этого дети еще не понимали, они искали какую-то иную причину в поведении того или иного героя, но никогда не говорили о том, что это плохо само по себе, то есть что сама по себе ложь – это плохо.
Угу. Да, Лен, смотри, понятно, но вот я думаю, что, может быть, все равно стоит озвучивать, вот, например, как Дмитрий говорил, да, что у нас наши ценности, что у нас в семье не врут, то есть независимо от того, насколько ребенок сейчас в состоянии, не в состоянии там руководствоваться совестью, все равно, мне кажется, это важно слышать.
Ну, безусловно, и вот, безусловно, это тоже процесс научения, и как любой навык, он впитывается, в том числе и за окружение. Ну, безусловно, да, любой ребенок, вне зависимости, приемный, неприемный, он учится всему, что происходит в его окружении. Если родители врут, ну, то он тоже считает это нормой. Если родители не врут, то есть высока вероятность, что он примет эти принципы для себя, научится им. Mm-hmm. Поэтому, безусловно, да, безусловно, мы с одной стороны считаем, что детская ложь – это норма, с другой стороны, мы не говорим, что на это надо забить и вообще не реагировать. Но, безусловно, наша задача как родителей – это корректировать, это отслеживать, с этим работать, да, искать причины, искать какие-то механизмы воздействия, не всегда наказание, да, иногда, в общем-то, даже наоборот, какая-то награда mm-hmm. за то, что ребенок не врет, предположим, это, кстати, лучше работает.
Ну да, например, вот. Тоже поощрение такое, если ты сказал правду, потому что вот, мне кажется, действительно, если вот осмотреть, вот почему именно такая как бы мотивация вранья, источник, да, я хочу избежать конфликта, я хочу создать некую такую безопасность, ну хоть такую ложную, но тем не менее, да, и второе – это некое самоутверждение, там, принятие, когда ребенок врет именно для того, чтобы его полюбили, приняли, то есть я буду таким, каким там вы хотите меня видеть, а может быть в случае, вот как у Дмитрия, это, не знаю, там, страх жизни в реальном мире, то есть я боюсь жить в реальном мире, я не знаю, как в нем жить, и я ухожу в некую ирреальность уже, то есть там я себе что-то сочиняю, придумываю, действительно для меня таким образом безопасно. Другое дело действительно, что с этим делать, и родителям, и окружающим людям. Но вот у нас уже пришел вопрос тоже от Марины, что многое могу принять в ребенке, разное отрицательное, но вранье просто не переношу. Как помочь себе?
Вот это, мне кажется, намного важнее вопрос и намного актуальнее, потому что, когда мне звонят часто на консультацию, да, воровство, вранье, там, ну, все что угодно, любое, так сказать, неадекватное, да, называется, хотя, на мой взгляд, спорный вопрос. Значит, я часто говорю такую фразу, что, ну, что с ребенком происходит, понятно. Он травматик, он там, у него были сложные жизненные условия, у него там есть какие-то там страхи, как же он боится, там, хочет избежать там какого-то наказания или получить каким-то способом ништяков. Да? А что с вами не так? Почему вас выносит, ну, какое-то неправильное детское поведение? Изначально каждый родитель, принимая ребенка, рожая ребенка, понимает, что ребенок может быть не идеальным. Да? То есть, ну, хотя не знаю, хотя, может быть, кто-то хочет идеального ребенка найти. Я таких встречала. Вот, но вопрос не в этом. Почему вас это выносит? Почему вас не выносит что-то другое? Да? там, а вот вносит конкретно это. Может быть, у вас есть какие-то страхи и механизмы, да, связанные с вашим детским или там не детским, с вашим опытом, что конкретно, да, вас вызывает этот страх, вас вызывает эту паническую атаку. И очень хороший вопрос действительно задали, как помочь себе в этом случае. Я прям даже написала себе в плане, что помогать иногда надо не ребенку, ну, с ребенком, скорее, с большой вероятностью это пройдет. Да, это перерастет в какой-то момент. А часто помочь надо себе, потому что начинает выносить родителей. Там иногда срабатывает, ну, примерно очень утрированно такой механизм, что я его взяла, я ему дала там, я ему отдаю собственное время, я ему отдаю собственные силы, я ему отдаю деньги из бюджета, я отдаю внимание, которое я могла бы отдать своему там кровному условно ребенку, ну, да. Или там посвятить себе. А это да, девочка, мальчик неблагодарная, она вот так вот ко мне относится, да, и принимается эта обида на себя, что это меня пытаются обмануть, это меня не ценят, это меня не уважают, и возникает вот это вот чувство неприятия, чувство отторжения приемного ребенка. Вот, с которым надо действительно справляться и разобраться в себе. Да, почему же вас так выносит? Почему вы считаете, что неадекватное поведение ребенка, ну, как вам кажется, да, опять-таки, я не считаю, что это неадекватное поведение, оно адекватно той травме, которую он перенес. То есть у него была какая-то травма, и у него выработалось адекватное для его ситуации поведение. Выработался адекватный для его жизни механизм защиты. Поэтому здесь действительно надо разобраться, почему вас-то это так выносит, и как себе помочь, да, что вы можете сделать для себя, чтобы отдохнуть, чтобы переключиться, чтобы не испытывать стресса, чтобы, там, не знаю, ваша жизнь перестала крутиться вокруг ребенка и его лжи, а обрела какие-то личные краски, личные интересы, хобби, танцы, я не знаю.
Да, слушай, ну, вот, конечно, я понимаю, о чем ты говоришь, и согласна, но в то же время я понимаю, что если бы эта речь шла, например, о нашем соседе, племяннике, который периодически к нам приходит, и мы как-то с ним пересекаемся, то, конечно, это было гораздо бы легче сделать, но ты здесь живешь с ребенком вот день, каждый день, ты выстраиваешь с ним отношения, тебе тоже нужно учиться ему доверять. Ну, то есть это настолько близко, это, как Дмитрий говорил, действительно, у тебя у самого некое пограничное состояние, что сейчас ты уже в таких играх разума, то есть где реальность, где правда, можно ему доверять или нет. Вот я, кстати, Дмитрий, хотела у вас спросить, вот когда вот вы в то же время, да, ну, все, что могли, использовали и понимаете, а вот она не там, продолжает ребенок врать, и вам это тяжело, вы как вот для себя это отпустили, обвиняли вы себя, нет, что вы плохие родители, что вы не справились, или как у вас вот проходил этот внутренний процесс отпускания этой проблемы, что да, она с этим живет, и пока мы ничего не можем сделать?
Нет, отпускания никакого не было, мы просто приняли бой и воевали, мозги не подвезли до 18, совесть тоже, и не знаю, подвезут ли. Но дело не в этом. Мы просто, естественно, сначала провели небольшое такое расследование, чтобы понять причины, как Елена правильно говорит. Копнули очень глубоко, говорили с кровными родственниками, выяснили эти причины. То есть оказалось, что ребенок с детства приучен к лжи как к единственно правильному паттерну поведения. Врали все в семье, всем, всегда, друг другу. И каждый раз это объясняли какими-то благими мотивами. Либо выгодой, либо страхом, либо необходимостью, либо также ложь во спасение, либо просто потому, что ребенок маленький, не хотели травмировать. То есть ребенок там вообще до 7 лет, например, считал, что папа полярник, молодец, работает на передовой, зарабатывает много денег, и то, что он раз в 3 года появляется на 2 месяца, а потом снова на 3 года уезжает, это потому, что у него такие вот сложные условия работы. Угу. Только в 10 узнали, кем он был и от чего умер. Потом была родственная опека у бабушки, и бабушка, тщательно скрывая всю ситуацию, она учила внучку, как кому что неправду говорить, начиная от опеки и заканчивая соседями. И вот мы, разговаривая со всеми этими взрослыми, мы поняли, что о чему мы удивляемся. То есть ребенка 13 лет учили, как правильно врать, не попадаясь, и чтобы получать максимум из этого плюсов. Ну а дальше, так как у нас это недопустимо, и мы хотели это искоренить, а это не сосед и не какой-то там случайный знакомый, а действительно ребенок, который теперь у вас живет 24 часа в сутки, значит, пришлось бороться насмерть. И мы поставили два главных принципа или правила как-то нашей семьи. Первое, что, значит, за признание в чем-то неправедном или за признание во лжи наказания не будет, а за обнаруженную ложь наказание последует обязательно. И этого строго придерживались, чтобы ребенок понял, что признаться в чем-то гораздо для себя безопаснее, выгоднее, где-то даже можно няшку получить за то, что ты признался в чем-то, что ты в школе набедокурил, нежели когда это все узнаю я или когда из школы позвонят. Вот тогда наказание будет уже такое, чтобы не захотелось второй раз. Это первое. А второе, мы сразу дали понять, что если вранье будет где-то вне дома, и нас приведут туда на разборки, мы встанем на защиту правды, а не на защиту тебя, как делают иногда многие родители, даже не пытаясь разобраться, кто виноват. Некоторые приходят в школу с кулаками. Как вы могли моего ребенка обвинить вообще в чем-то? Он у меня самый чудесный. Мы всегда приходили как независимый судья на судебный процесс, выслушивали все аргументы. Когда аргументы были очевидны, мы говорили, да, мы верим, что так все и было. Угу. То есть никогда ребенка обвинили, да, не
подвешивали. Дмитрий, извиняюсь, здесь можно остановить, как раз просто интересный момент, а как быть вот с такой тоже, ну, установкой, что родитель всегда должен быть на стороне приемного, ну, вообще ребенка, да, приемного, кровного, вот в любом случае.
А кто
вот
это вы сказал? Как?
Ну, не, я просто говорю, что это такая установка достаточно распространенная вот в родительской среде, что ты, не что знаю. Бы ни было, ты должен быть на стороне.
А у нас была установка, мы всегда на стороне правды. И эту установку мы ребенку неоднократно транслировали. И кровному, угу. и приемному, обоим.
Угу. Лен, ты, может быть, что скажешь?
Ну, мне очень понравилось все, что сказал Дмитрий. Единственное, ну, я думаю, что здесь немножко я бы подкорректировала в том плане, что надо бороться не с ребенком, а с бедой ребенка. То есть у ребенка есть беда, у него есть какие-то там, ну, деконструктивные механизмы защиты, поведения, да, которые вы считаете неприемлемыми. Вот, поэтому, ну, у ребенка есть какая-то беда, его неправильно научили, и мы вместе с ребенком боремся с его бедой, а не боремся с ребенком, потому что он какой-то недостаточно качественный вот для нашей среды. То есть для своей среды он был достаточно качественный, даже это поведение поощрялось там, где он рос, там, для его бабушки, там, да, а вот он для нас, как бы, чтобы такого не было, я думаю, что вы просто, ну, не то чтобы оговорились, да, я не думаю, что вы не снесли этот смысл, просто вот можно это так прочитать в том числе, да, вот, поэтому я здесь бы акцент такой сделала, что быть на стороне ребенка, это не значит, что его оправдывать и защищать от всего вне, так сказать, того, что он сделал. Конечно, если он сделал что-то неправильно, он должен за это понести какой-то, ну, я бы даже не сказала, не наказание, а должен...
Последствия какое-то,
ответственность,
да?
Да, ответственность, и как-то, ну, ответить, да, как-то компенсировать то зло, которое он принес кому-либо. Вот. Но опять-таки для меня любая проблема в ребенке, любое проблемное поведение в ребенке – это та проблема, которая у него есть, и вместе с ним надо с ним бороться, а не бороться с ребенком. Трудное поведение, ребенок с трудным поведением – это не тот, который себя как-то там некачественно ведет, а трудный ребенок – это тот ребенок, которому трудно, для меня всегда в первую очередь.
Угу. Вот. Поэтому что мы должны ребенку это озвучивать, например, там, что, ну, я не знаю, опять же, говорить, что мы тебя любим, принимаем, но нам, допустим, нам плохо, больно, нас разрушает, вот там вот эта проблема, которая, допустим, у тебя есть, и она тоже отчасти и наша проблема. То есть мы
для взрослых детей, я думаю, что это уже можно и проговорить языком, действительно, угу. может понять, вот, может не понять, опять-таки, разные ситуации бывают. Но проговаривать в том числе, да, устанавливать какие-то правила следствия, что если там наступает какой-то, да, наступает какой-то факт деконструктивного, неправильного поведения, то в нашем доме есть вот такое следствие. Там, ну, это не наказание, да, это следствие, опять-таки. Вот кто врет, тот, я не знаю, условно, там, в субботу бегает и делает что-то полезное, там, вскапывает огород, вот, больше, чем, ну, я не знаю, какие-то следствия, я сейчас просто, вот, у меня сходу не получается что-то красивое придумать, вот. Поэтому, если, например, кого-то поймали на лжи, включая папу, да, даже на безобидный, то, значит, огород копает он в том числе. Да, это не наказание конкретного ребенка, потому что вот он такой. Это правило, которое действует для всех в доме.
У нас вопрос от Елены из Татарстана. Как деток отучить врать, они врут ради того, чтобы быть в моих глазах хорошими?
Ну, скорее всего, речь идет о маленьких детках. Можно увидеть?
Наверное, о маленьких, да.
Ну, это поведение очень свойственное для маленьких деток, они очень хотят нравиться, им очень важно быть, это механизм выживания в первую очередь, потому что ребенок, покинутый родителями или значимым взрослым, он неминуемо погибнет. Ну, по-другому детеныш в природе, детеныш ребенка в природе не выживет биологически. Вот, поэтому ребенку очень важно знать, что его любят, что он нравится, и ложь в этом случае тоже как один из механизмов выживания для маленьких детей, это скорее, ну, скорее, так сказать, норма, да, но не у всех это бывает, но бывает это довольно часто.
Дорогие, мы говорим сегодня о вранье, тема непростая, и вот видите, действительно много подводных камней, важно на все это нам не присесть. Вот. Но, тем не менее, я очень надеюсь, что вы что-то сегодня услышали для себя, такое важное, знаковое. Ну, вот, кстати, если говорить о вот в этом последнем вопросе, да, когда ребенок он завоевывает твое внимание, может быть, часто, опять же, через разговоры или не только через разговоры, транслировать, что я принимаю тебя, то есть я принимаю тебя разным, я даже если, например, что-то не вписывается в мою идеальную картину, но там все равно я тебя принимаю. Я не знаю, как это еще тоже выражать словами, но, наверное, можно их найти. Но вполне возможно, что этого просто не хватает, потому что, честно, знаю, у наших родителей есть такая проблема говорить о том, что мы тебя любим, мы тебя принимаем, грамотно хвалить, потому что зачастую их не хвалили, им не говорили о том, что их любят, им тяжело это давать своим детям. Но правда, это есть как некое такое наследие. Да, Тамар, скажите, пожалуйста.
Хотела, да, тоже, знаете, поделиться прям. Я обратила внимание за период 5 лет, пока у нас дети, что когда я ругаюсь, то я очень эмоциональна. А когда я хвалю, я просто говорю: о, молодец. И потом, анализировав, я поняла.
А? Да, я говорю, и все.
Да-да, да, ты молодец, и все. И сейчас я стараюсь делать наоборот. Я ругаюсь очень мало, так скажем, уменьшаю и сама себя останавливаю. Но если я хвалю, то я стараюсь это делать там: как здорово, ты сказал честно, значит, ты смелый, значит, ты, смотри, какой ты герой. Если ты не побоялся там наказания, знаешь, что я могу наказать, но ты признался. И он потом сидит такой: ну, я ведь сказал, я ведь честно сказал, я молодец. Я такая: да, ты молодец. И даю больше энергии вот этой эмоциональной. И, ну, говорю, конечно, что люблю, когда люди честные. Вот хотела просто поделиться, как вот выделять тоже такие вещи.
Да, Тамара, спасибо, мне кажется, это важно, да. Сейчас, извините, зачитаю только от Софьи. Благодарность Дмитрию за практическое применение. Много стало понятно по работе с сердцем ребенка. Дмитрий, так что... спасибо вам большое, все не напрасно. Лен, да, еще у нас 2 минуты.
Тамара очень правильно сказала, я прям вот всеми руками и ногами. Действительно, есть такой инструмент в психологии, называется позитивное подкрепление. И действительно, у нас принято ругать очень активно и не принято хвалить. Ну, не только у нас вообще, наверное, человеческая натура. Мы очень много испытываем негативных эмоций, у нас выбрасывается много адреналина в кровь, и мы, конечно, там на стресс реагируем очень бурно. Вот. А дети иногда даже врут, ну, в том числе, да, одна из причин – это манипуляция, чтобы вызвать у родителей внимание, особенно вот, если говорить про приемных детей, чтобы обратить на себя внимание. Когда ребенок может обратить на себя максимум внимания? Ну, когда он что-то разобьет, что-то соврет, что-то украдет. И вот тогда все внимание на него. Вот все на него смотрят, все, да, все громко разговаривают, все говорят только про него. Он становится
он
героем
звезда,
вечера.
Звезда. Звезда.
А какой же он звезда, если он ничего такого не сделал, а никто на него не смотрит, но помыл стакан и помыл, да, мог бы разбить, и все бы на него смотрели, да. А тут, ну, какого-то нету экшена, нету ништяка, да, вот он не в центре мира. А привлекать внимание для приемных детей, это действительно, ну, очень свойственно, потому что брошенный ребенок, ребенок в детском доме, где огромная конкуренция, очень хочет внимания, оно ему просто биологически необходимо для выживания. Мы уже говорили, что ребенку очень важно быть со значимым взрослым, теория привязанности Булби. Вот, поэтому действительно один из механизмов привлечения внимания – это вызвать негативную реакцию на себя, хоть какую-нибудь, но главное – на себя.
Да, вот. Вызвать огонь на себя, да. Дорогие, спасибо. У нас время наше подошло к концу. Собственно говоря, сейчас уже упадет занавес. Спасибо вам, дорогие спикеры. Спасибо тем, кто нас слушал. Нам пишут большое количество интересно. Спасибо большое, благодарности. Все это вам передаю. Спасибо, что вы были с нами. И очень надеемся, что все у вас получится. Бог вам в помощь. Счастливо.
Спасибо.
Спасибо вам. Спасибо. До свидания.